Служитель морга принес узелок, развернул, встряхнул. Шерлок Холмс минуту разглядывал окровавленное тряпье, потом кивнул. Как я и думал. Это платье бедной, но благонравной девушки. Взгляните. Глухой воротничок, застежка под горло. Никаких попыток оживить серый наряд. Проститутки, даже самые дешевые, всегда пытаются украсить свои лохмотья. А белье, корсет. Они не предназначены для того, чтобы наскоро освобождаться от них в подворотне. Нет, джентльмены, это порядочная девушка. Но потрошитель всегда имел дело только с продажными женщинами, растерянно произнес Хопкинс. Значит, у него поменялись вкусы. Шерлок Холмс опять принялся всматриваться в лицо девушки, потом вдруг завернул ей верхнюю губу, как это делают, проверяя возраст лошадей. «Джентльмены, обратите внимание, десны рыхлые, зубы шатаются. Такое бывает при работе с фосфором. Жертва трудилась на спичечной фабрике, там и следует искать. Раз не нашлось близких, скорее всего, девушка была приезжей. Где живут одинокие фабричные работницы? Опросите владельцев дешевых пансионов. А теперь поедемте. Я хочу осмотреть место преступления». Темный переулок на Томас-стрит, казалось, полнился зловещими тенями. Здесь было сыро и промозгло, несмотря на сентябрьское тепло. Тут она лежала. Хопкинс указал на мостовую, с которой кто-то уже смыл кровь. Шерлок Холмс двинулся вдоль стены дома, внимательно глядя под ноги и помахивая руками, словно разгонял дым. «Мы пробыли в переулке час. За это время мой друг исследовал землю, тротуары, траву и стены домов». «Странно», — наконец сказал он, — «но я не нашел ни одной улики». «Может быть, потому что их нет?» — заметил я. Холмс наградил меня задумчивым взглядом. «В таком случае Джек-потрошитель очень поумнел за 6 лет. Больше искать здесь было нечего, и мы отправились на Бейкер-стрит. Остаток дня провели каждый за своими делами. Меня не покидало ощущение тревоги. Из мыслей не шло изуродованное лицо покойницы. Я ощущал себя разбитым и счел за благо лечь пораньше. Но этой ночью мне не суждено было выспаться. Едва я задремал, раздался тихий скрип. Вздрогнув, я открыл глаза, зажег лампу и увидел, что дверца шкафа медленно распахивается. Охваченный странным оцепенением, я не мог даже пошевелиться, наблюдая за существом, которое неуклюже выползало из шкафа. Хотел закричать, но не сумел. Горло стянуло судорогой. Это была девушка, убитая на Томас-стрит. Голая, скрюченная трупным окоченением, пошатываясь и придерживая почти отрезанную голову, она двинулась ко мне. Из глазниц падали на ковер извивающиеся черви. Я вздрогнул, наконец закричал и проснулся, ощутив невероятное облегчение от того, что призрак был лишь сном. Ответом мне был вопль. «Что вам угодно, леди?» Узнав голос Шерлока Холмса, я вскочил, схватил с прикроватного столика револьвер и ринулся в комнату друга. Тот стоял, прижавшись спиной к стене, выставив перед собой клюшку для гольфа. «Что происходит, Холмс? Вы с кем тут?» Он словно очнулся. «Так, не обращайте внимания, Уотсон. Дурной сон». Я согласно кивнул, пожелал спокойной ночи и вышел, стараясь не задумываться, почему Холмс спал в костюме и стоя у стены. Остаток ночи я дремал в полглаза, то и дело просыпаясь от жутких видений. Утром ощущал себя еще более уставшим, чем вчера, а душу томили тяжкие предчувствия. После завтрака Холмс сразу удалился в свою комнату. Я отправился по делам, а вечером, вернувшись, зашел к нему, чтобы выпить по стаканчику. Мой друг сидел за столом, разложив перед собой несколько фотокарточек и листов бумаги. «Нет, Уотсон, как хотите, но это не подражатель», — сказал он. В обоих случаях убийство совершил человек, в совершенстве знавший анатомию. И 6 лет назад, и сейчас он особым образом раскладывал внутренности жертв и что-то из них забирал с собой. И тогда, и теперь это был левша. Кстати, о последнем факте полиция умолчала. В газетах ничего не писали. Подражатель не мог об этом знать. Это потрошитель, собственной персоной. В полицейских документах нашлось предположительное описание преступника. Всех жертв перед смертью видели с высоким, подтянутым, военной выправки мужчиной в простом костюме и охотничьей шляпе. У него были черные волосы и черные усы. Как думаете, Холмс, зачем он вырезает внутренности? Мне кажется, его действия лишены смысла. Смысл есть, Уотсон, но он понятен только убийце. Если я разгадаю его, преступление будет раскрыто. Шерлок Холмс нахохлился в кресле, всем своим видом напоминая носатую худую птицу, и принялся раскуривать трубку. Мне не терпелось узнать, каким выводом он придет. Но тут явился мой помощник, молодой врач Захария Стоун. Захария был замечательно рыжеволос и столь же замечательно деятелен. Вот и сейчас, едва вбежав, он торопливо проговорил. «Доктор Уотсон, срочный вызов к мистеру Майлзу, обострение катара». Я быстро собрался и вышел. Вернулся под утро, уставший и раздраженный. Сказывались бессонные ночи, хотелось отдохнуть. Я отправился спать. Но едва голова коснулась подушки, скрипнула дверца шкафа, из него вышел призрак и двинулся ко мне, протягивая бледные руки. Это была уже другая девушка, невысокая, хрупкая, в светлом платье, разрезанном на животе, из которого тянулась лента кишок. Покойница почти добралась до кровати, тут из темноты вдруг вынырнула рука с ножом и полоснула ее по шее, поверх старой раны. Мне в лицо брызнула свежая, дымящаяся кровь, залила глаза. Я захрипел, пытаясь сбросить наваждение. Раздался грохот. «Уотсон, вставайте же!» — вдруг сказал труп знакомым голосом. Я вздрогнул, проснулся, зажег лампу и посмотрел на часы. 5 утра. В дверь стучали. «Еще одно убийство в Ист-Энде», — громко говорил Шерлок Холмс. «Жду вас в кэбе, Уотсон». На этот раз преступление произошло на Бернер-стрит. Маленькая изящная девушка лежала прямо под окнами жилого дома. У нее было перерезано горло, брюшина грубо вспорота вместе с платьем, внутренности разложены на груди. Вокруг тела расплылась большая лужа крови, в которой мокла простенькая шляпка. «Что скажете, мистер Холмс?» Стэнли Хопкинс, приподняв фонарь, мрачно разглядывал изуродованный труп. «Мистер Холмс!» Мой друг замер, глядя поверх наших голов на крышу дома. Лишь после 3-го оклика он вздрогнул и перевел взгляд на девушку. Не она. «Что ж, джентльмены, я полагаю, следует опросить жителей. Не пропадала ли у кого-нибудь горничная или кухарка? Вы думаете? Обратите внимание на прическу. Даже сейчас видно. Волосы были убраны волосок к волоску, туго стянуты в узел. Руки обветрены, на пальцах порезы. А вот здесь, смотрите, след от ожога. Явно девушка много мыла, стирала и готовила». Сыщик бесцеремонно откинул подол платья, показав обтянутые дешевыми чулками ноги. «Да, точно. Суставы отечные из-за постоянного мытья полов. Так называемое колено горничной. Полагаю, лет с 12 она работала прислугой в семье со средним достатком». «Кстати, насчет первой вы оказались правы, мистер Холмс», — заметил Стэнли Хопкинс. «На фабрике Брайант и Мэй ее опознали по фотографии. Энн Смит, 18 лет. Девушка родом из Эссекса. В Лондоне близких у нее нет». «Раз девушки порядочные, надо искать ухажера», — кивнул Шерлок Холмс. Удивившись такому парадоксу, Хопкинс вопросительно уставился на сыщика.